Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева. Мы в прямом эфире, у нас в гостях. В гостях у нас актер и режиссер Максим Виторган. Здрасте, Максим.
Здравствуйте. Вы, видимо, две блондинки против скуки. Я, видимо, скуку сегодня у вас.
И приема.
Да нет.
Нет, пришел веселый человек на самом деле. Мы думали, что вы будете гораздо более серьезны, потому что вся наша подготовка свелась к тому, что мы обсуждали... Ну ладно, вру, конечно, не вся, но часть этой подготовки свелась к тому, что мы обсуждали, что Максим, на самом деле, когда дает интервью, он вполне себе...
Требовательный.
Да.
Скажем так.
Что
вы не любите нашего брата? Вы довольно резко отвечаете журналистам.
Нет, не всегда. Там просто есть... этот вопрос мне задавали много раз. Ну вы опять это тоже...
Я ненавижу этот вопрос, вот это вот все.
Ну простите, ничего личного.
У нас есть слушатели, поэтому нужно напомнить контакты.
+7 925 888 948. Это номер для ваших смс-сообщений. Телеграм работает, говорит МСК-бот. Звонки мы традиционно не принимаем. Также можете писать в наш инстаграм, бла_блондинки. Мы вот закрыли окно, а за окном у нас гуляют здесь болельщики. Кажется, это были аргентинцы, которые готовятся к матчу. Вообще, вас как-то футбол коснулся?
Слава богу, с детства самым широким образом. В общем, я когда, знаете, встречаю людей примерно своего возраста, которые не интересуются футболом или никогда не играли в футбол, то у меня только один вопрос возникает. А что, собственно, они делали в детстве? Потому что у меня
в хоккей играли.
У меня все детство было связано с футболом. Я никогда не занимался им профессионально, но это было основное увлечение. Мы все время играли во дворе, в школе, мы что могли смотрели, я помню, ночью в пионерском лагере мы уговаривали пионер-вожатых, году, это был чемпионат мира 86-го года, вот, и, значит, в 82-м году, причем мы уговаривали, но мы были совсем маленькие, нас не пустили вожатые, а в 86-м иногда ночью пускали посмотреть репортажи из Мексики.
Скажите, это удивительно, но я обратила внимание, что в соцсетях на этом домашнем чемпионате, казалось бы, у вас нет ничего о футболе практически. Вы очень мало об этом пишете. При том, что еще 2 года назад, там, когда были другие какие-то футбольные соревнования, вы довольно много комментировали. Почему сейчас так
девать не обошел? Это... Подождите. Во-первых, еще подождите.
Так это же наши.
Подождите, не спугните, во-первых. Вот. Во-вторых, ну нет, это никак не связано с моим интересом к футболу. Это скорее связано с моим интересом к соцсетям. Вот.
Поутихло?
Ну, он у меня такой волнообразный, как бы это... у меня нет никакой стратегии ведения соцсетей, она абсолютно хаотична, я их веду. Вот, когда хочу, веду, когда не хочу, не веду.
Болельщики, мне кажется, сборной России, хотя я вообще теперь уже с трудом понимаю, кто именно болельщики, очень много хаяли нашу команду, но тем не менее разделились на тех, кто считает, что вот этот разгромный счет 5-0 против Саудовской Аравии, это просто везение, и вторая половина считает, что наши все-таки собрались в свой чемпионат, поэтому надо не ударить в грязь лицом. Вы к какой категории себя относите?
Ну, честно говоря, я в этом смысле пессимист.
Потому что
я вот был на стадионе на матче открытия. Я хочу сказать, кстати, что вот непосредственно вся организация вокруг стадиона, ну, из того, что я видел, может быть, я не видел чего-то, на самом деле на очень высоком уровне. И стадион Лужники всегда был самым страшным стадионом в стране, по-моему. Это я с детства помню, вот это вот все, зайти туда, выйти, это все всегда было страшной вообще морокой и мучением. Сейчас это просто произошло на раз, два, три. Абсолютно все организовано очень на высоком уровне. Я был на разных чемпионатах Европы и на одном чемпионате мира в разных других странах. И здесь могу засвидетельствовать, что прям
не
молодцы.
Хуже или лучше?
Ну, лучше, я бы даже сказал. Вот то, что я видел на матче открытия, лучше. По сравнению, например, с Францией, там 2 года назад в Марселе.
Ой, там вообще очень многие ругали тот чемпионат.
Вот.
А что касается игры?
То, что касается игры, я очень болею за нашу команду. Вот. Я, значит, придя на стадион со своей дочерью, Вот, она меня все время спрашивала перед началом матча: папа, что с тобой? Потому что я очень волновался. Вот, я очень за них переживаю и болею. Я считаю, что они находятся в тяжелой ситуации. Я считаю, мне так кажется, я не специалист, но мне так кажется, что там 2 года подготовки к чемпионату мира, в общем, были провалены. Я буду счастлив ошибиться, еще раз подсказываю. Еще раз говорю. Вот. И я, честно говоря, не вижу игры у нашей сборной. Сейчас я прекрасно, я сижу в студии, тут в окружении 5 девушек, и рассказываю о футболе великолепно. Вот. Я вижу только одну игру, построенную на контратаках, даже с Саудовской Аравией, вот, которая, наверное, худшая команда на турнире вообще.
Мы худшая.
Нет,
по рейтингам.
Ну, нет, это не имеет значения, да. Вот, и поэтому, кроме вот в позиционном нападении у нас нет игры вообще, в защите мы так немножко все на тоненького, как бы вижу игру в контратаке, но при этом у нас нет каких-нибудь убегающих, типа, я не знаю, там, Гризмана или... Роналду и так далее. То есть все равно не такие скорости.
Выйдем вот, из группы.
Но то, что ребята, футболисты, играли с большим желанием, вот, то, что они пытались выжать из себя максимум, то, что они были заведенные с горящими глазами, это факт. Вот, потому что до этого матча, в общем, было даже тяжело болеть за эту команду, честно говоря. Вот, я не думаю, что это проблема футболистов, но...
А проблема тренера?
Да, я думаю, что
выйдем,
да.
Выйдем из группы.
Слушайте, ну я не могу давать прогнозов.
Понятно, что это ваше
ощущение. Я буду очень болеть за это. Очень. Прямо очень. Я еду на оба матча России, оставшиеся, и с Уругваем, и с Египтом.
Круто.
Вот. И я буду умирать от волнения и очень болеть. На финал нет пока. Если есть предложение,
есть возможность, где достать.
Звоните нам в студию.
Нет, правда, на самом деле, это же вся интересная еще история вокруг футбола, которая происходит. Потому что и вас, как москвича, хочу спросить, все, что же происходит вокруг чемпионата мира, организационные какие-то моменты, кроме стадиона Лужники, который вы уже охарактеризовали, вот все, что происходило в Москве за несколько месяцев до чемпионата мира, вас это все радовало или как-то огорчало?
Ну, во-первых, я бы сказал то, что происходило в Москве за несколько лет до чемпионата мира.
Да, последнее место активизировалось.
Ну, вы знаете, я не думаю, что это вопрос, который терпит какого-то однозначного ответа, потому что есть вещи, которые возмущали и возмущают всех нас. Вот, между тем, есть некая стратегия, которую явно выбрало руководство Москвы. Вот, и, в общем, целеполагание этой стратегии я, например, поддерживаю. Вот это все выдавливание автомобилей из центра, но при этом это все, конечно, делается, ну, на мой взгляд, очень коряво, вот, и как бы, ну, то есть, к сожалению, там в эфире нельзя говорить это слово, вот, но тем не менее, какие-то вещи я понимаю, ради чего мы должны пострадать, но когда у тебя, конечно, 2 года подряд в одном и том же месте перекладывают плитку, потому что в прошлом году не положили какие-то коммуникации, а я уверен, что поскольку сейчас очень торопились к чемпионату мира все закончить,
хорошо,
то через год нас ждет опять перекладывание этого всего. В этом я не сомневаюсь.
Дома приходится отвоевывать право на то, чтобы смотреть, не знаю, там, если вы по телевизору что-то смотрите матч, или у вас дома, в принципе, какая-то
отдельная
атмосфера
комната,
благости к футболу?
Нет, моя жена ненавидит футбол. Вот, но с большим пониманием относится к тому, что я его люблю.
А как-то стало вместе с вами хоть немножечко болеть, или прям так же? Ты здесь смотришь, а я там.
Я не настаиваю, нет. Мне достаточно себя в этом смысле.
На матч тоже вместе ни на какой не пойдете из этих
оставшихся? Ну нет, может быть, кстати, пойдем, потому что на стадион это все-таки отдельно. Я вот, знаете, я был со своей дочерью сейчас на матче открытия, она была первый раз вообще на футболе и первый раз вообще на стадионе. Она совершенно ничего про футбол не знает, совсем не интересуется.
Вам тоже пришлось объяснять, что в втором тайме они меняются
она
местами, да?
Она задавала мне странные вопросы бесконечно, значит, какие-то прям ставила меня в тупик. Вот. Ну, есть же, знаете, есть вещи, которые, в принципе, невозможно объяснить женщине, например.
Все-таки офсайд?
Да, совершенно верно. То есть ты можешь на это потратить как
это,
бы,
кстати,
много,
да,
времени. Это даже если она поймет, это продержится у нее в голове минут 7.
Почему это? Почему гол не засчитан?
Вот. И в общем, и когда наши забили первый гол, значит, то Полина, дочь моя, просто заплакала. Заплакала не потому, что она так переживала, значит, за российскую сборную, а потому что стадион — это энергетика, это, конечно, какие-то такое вот... Там происходят какие-то мощь. Еще иные вещи, да. Это очень такое впечатляющее зрелище.
А в группе еще осталось игр у нас с Уругваем и с Египтом. В таком случае вы на какой матч хотели бы повести Ксению, и какой вы думаете будет более интересным для просмотра на стадионе?
Ну, я думаю, что решающий матч для нас будет с Египтом. Вот. Он самый важный. Да не надо мне Ксению водить на стадион. Пусть дайте мне спокойно посмотреть футбол. Я поеду с друзьями, и все будет хорошо. Мы ездим на уже не первый год на
всякие... Это я только потому, что вы сказали, что вы не исключаете, что она все-таки пойдет с вами. Я только поэтому спросила.
Ну, она пойдет, интересный... я думаю, что на финал, знаете, вот это вот в VIP-ложу.
А вы где смотрите, не в VIP-ложе?
Ну, мне не принципиально. Я по-разному. Я как бывает, что и в ложе, бывает, что и не в ложе. Мне не так это важно.
Давайте про другое важное событие уже ближе к вам. Хотя даже не знаю, учитывая, какой сильный вы болельщик, какой ревностный, то вам, возможно, одинаково важно.
Я хотите вам расскажу историю про футбол, чтобы закончить эту тему?
Давайте.
Значит, в 2008 году я с друзьями был на чемпионате Европы в Австрии.
Это лучшее пока для нас.
Да, значит, собственно, из этой поездки потом родился фильм «Квартет И», о чем говорят мужчины.
Серьезно?
Ну да, он, собственно, там был придуман, да, и вот мы вчетвером там ездили, и мы ехали из машины там, из Вены в Зальцбург, много разговаривали, смеялись и так далее, и когда приехали, то Леша Барат сказал, вот если бы сейчас здесь стояли камеры, какой получился бы отличный фильм. Вот, я сказал, что это вообще не кино, вот, после этого они написали прекрасный фильм, в котором я сыграл какую-то странную роль. Ну, неважно. Короче говоря, мы были на первом матче России-Испания, который Россия проиграла со счетом 4-1, если не ошибаюсь.
Да.
Вот. И мы, когда выходили со стадиона, мы шли и говорили, что странное впечатление, что вроде крупное поражение, а ощущение какое-то хорошее, потому что видно, что есть игра у команды. Вот. И Россия играла примерно в ту же игру, что Испания. Но просто Испания, ну, действительно, там, классом выше, но... Вот, и мы выходили со стадиона, шли по лестницам, спускались с ярусов и увидели, как идет Арсен Венгер, легендарный тренер лондонского «Арсенала». И один из нас, Слава Хаид, подошел к нему самый наглый, заговорил с ним и спросил, как ему Россия. Значит, тот сказал, что, ну, Россия нет-нет-нет, Испания очень хороша, конечно, все. Мы пошли дальше и встретили Берти Фокста, тренера, легендарного футболиста и тренера сборной Германии.
Где правильно ходить, я вот...
Вот, и спросили у него, как Россия, он сказал, что нет, Россия без шансов, вот, а, значит, Испания, мол, типа, будет там чемпионом. Вот, после чего... А у нас было хорошее ощущение, несмотря на счет, от игры России. После чего дальнейшие события показали, что мы с ребятами разбираемся в футболе чуть лучше, чем Арсен Венгер и Берти Фокст.
Но на самом деле тогда-то мы все-таки и все еще говорили, что мы проиграли чемпионам. Испанцы тогда стали чемпионами Европы.
Да.
Дважды мы им проиграли.
Это так, да. Ну, ладно, мы уж с вами так углубились. Нет, я счастлив, я могу долго говорить на эту тему. Мне немножко неловко, потому что на меня смотрят 5 пар женских глаз.
Некоторые из них очень разбираются в футболе.
Да?
Так,
да,
очень, но чуть-чуть. На прошлой неделе в Сочи прошел кинофестиваль 29-й. Это был Кинотавр. Открыл фестиваль «Фильм лето», который активно обсуждается, и вы о нем тоже уже высказались. Вам в целом понравился фильм? А давайте сейчас по мелочам каким-нибудь. Есть к чему придраться вам лично?
Ну, я не знаю, но мне не хочется.
Не хочется
вот после фильма «Лето» придираться к нему не хочется. Там, понимаете, все эти досужие разговоры, было так, не было, похоже, не похоже. Мне кажется, к фильму «Лето» не имеет никакого отношения. Дело в том, что фильм «Лето» построен, структурирован таким... Ну, во-первых, там есть, я не знаю, смотрели ли вы фильм, собственно, там есть такой вводный персонаж, который немножко такой, как человек от театра, что называется, в исполнении Саши Кузнецова, такой человек, который во всей компании болтается каким-то образом, но непонятно, он реальный персонаж или нереальный, вот, и он время от времени показывает там таблички, там, этого не было, да, это было не так и так далее. Вот, это очень остроумный ход авторов. Вот, потом фильм построен, структурирован таким образом, что это просто история одного признанного, образованного, условно говоря, мастера, значит, его жены, треугольник, и вновь появившегося, неотесанного, но уверенного в себе и, главное, поцелованного Богом гения. И, то есть это и Моцарт, и Сальери сюда попадают, mm-hmm. понимаете, в это. И в принципе, то есть как бы и эта история вот эта вот, и когда мастер осознает, что перед ним гений новый, молодой и так далее, она как бы абсолютно универсальная, и сделана она там прекрасной, выдающаяся просто операторская работа. Вот, там Влада Апельянца, там прекрасно поработал с музыкой Рома Зверь, который...
А
надо...
как актер он?
Да великолепно. Да великолепно. Да великолепно просто. Просто большая, хорошая, шикарная роль.
Можно назвать открытие?
Да, абсолютно, конечно, абсолютно. Содержательный, интересный, содержательный. Просто вообще вне всяких сомнений. Нет, я большой... И у меня, знаете, у меня от фильма «Лето», я не был знаком лично ни с какими этими ребятами, ни с Цоем, ни с Науменко, тем более там ни с кем из них. Но я-то себя того времени помню, и у меня сейчас фильм «Лето» вызвал примерно те же ощущения, которые я испытывал тогда от них. Ну, от угу. этих ребят, от их песен там и так
Какие
далее.
Какие ощущения?
Ну, я не знаю, как их описать.
Тепло? Тепло?
Ну, вот я просто почувствовал вот этот вот знакомый привкус, как бы вот оно то. Не то, что я вспомнил себя молодым, угу. а просто вот были вот такие же чувства, такой же вот какой-то полетности, легкости, такой воодушевленности, понимаете, ну и так далее.
Фильм «Лето» — это фильм открытия. В конкурсной программе был представлен фильм, в котором вы снимались. Этот фильм «Подброс», он выйдет в эфир, в смысле, на прокат? Большие... Когда
не
выйдет?
Знаю, это я не могу сказать, я не знаю, не обладаю этой информацией. Вот, это фильм Вани Твердовского, человека, уже снявшего два крайне интересных, и один из них обласканный всякими премиями, фильм «Класс коррекции», а второй фильм «Зоология». Вот, это очень такой своеобразный, неправильное, наверное, слово, своеобразное. Ну, такой очень авторский такой режиссер, понимаете, такой самостийный.
И очень молодой. С молодым легко,
да,
работать. И вообще важно, какого возраста режиссер.
Ой, я уже, знаете, я поймал себя недавно на том, что я как-то начал тянуться к молодым. Вот, видимо, пора, потому что это, конечно, как-то поддерживает тебя и заражает энергией, у тебя ощущение, что, может быть, ты
вампирите.
Сейчас как-то за их счет продлишь свою жизнь каким-то образом.
Еще один фильм важный на кинофестивале, и это фильм «Закрытие», это «Дело Собчака». Фильм, автором которого выступила ваша жена, Ксения Собчак, Вера Кричевская сняла эту картину. Я вчера посмотрела этот фильм, и можно я так сразу быстро про свои ощущения? Во-первых, меня очень сильно удивило, как можно заставить людей, оппонентов Анатолия Собчака, в общем, признаться в том, что там была не очень чистая, скажем так, работа на выборах губернаторских. Мне это интересно, как ей удалось договориться, если вы знаете. И второе, как долго с момента вот начала съемок до конца съемок вообще заняло это время?
Ну, вообще, всем этим проектом чуть больше года они занимались. Вот, и, понимаете, по поводу того, как удалось уговорить, ведь человек никогда не говорит, что вот я совершил какое-то там
зло,
да, у него всегда есть для этого какие-то мотивы, какие-то оправдания, какой-то свой собственный взгляд на это, они же не злодеи в собственных глазах, и там вот это вот, вы вспомните глаза вот этого, как его зовут, Рытника, да, человека, который, значит, спонсировал, собственно, компанию Яковлева.
Но он как раз говорит, что если бы
года,
я не профинансировал, вот, то Собчак бы выиграл.
Вы вспомните, как у него горят глаза, какой у него до сих пор уже сколько прошло лет, а как это, его это до сих пор, как его это подстегивает, придает ему собственные значимости в собственных глазах.
Да, он говорит фразу, мне не было еще 30, я понял, что я влияю на выборы.
Да, там вообще вот этот вот прием, который они сделали и который им удалось выдержать со всеми абсолютно людьми, у которых они брали интервью, вот этот черный кабинет, и когда просто только лицо человека, вот, мне кажется, что это и с Путиным им удалось это сделать даже в Кремле, они поставили этот черный кабинет, вот, и долго искали стул без каких-нибудь золотых орлов на спинке.
Где удалось найти?
Вот, им сказали, что ничего нельзя приносить, можно идите, обойдите Кремль, и Вера Кричевская где-то нашла в какой-то подсобке, значит, стул обычный. Вот, и вот эти портреты, которые вот на черном фоне возникают, еще когда ты смотришь это на большом экране, вот, то ты видишь малейший, там в глазах человека прям целый мир. И там так интересно за этим наблюдать, когда ты видишь, что человек врет, например. Вот просто сидит и врет тебе в глаза. Вот, это на большом экране, на таких крупных планах и вот таком контрастном изображении, это прямо очень интересно наблюдать.
Вам режиссерский ваш опыт помог? Я имею в виду спектакль «Кто вы», в котором вы выступили как режиссер, вот советовать что-то?
Не-не, я не участвовал в работе над фильмом вообще. Я участвовал только на самой финальной стадии, когда я смотрел уже...
Монтаж?
Ну, я смотрел несколько... версий там таких подготовительных, и уже когда была окончательная версия, то мне не понравился с самого начала, не понравился закадровый голос, ну, как Ксения говорит, закадровый текст, вот, потому что она там, это такое сложное дело, как мне показалось, она не попадает в ноту нужную, и он звучит очень отстраненно, формально и так далее. И мы поехали на студию с ней и какие-то куски там просто перезаписали. Это как бы все мое участие, больше я не участвовал вообще ни в чем, вот, это только Вера и Ксения. Я думаю, что значимость этого фильма, его ценность на самом деле имеет, знаете, такую горизонтальную перспективу. То есть вот я что имею в виду, что бывает там вот если вертикально взлет, да, потом падение. Это рассчитано там вот все там блокбастеры, например, да, там вот это вот семейное кино. Ты должен быстро в три уикенда, значит, чтобы к тебе пришел весь мир, вот, и потом про этот фильм забывается совсем. Вот, ценность этого фильма совсем другая. Я думаю, что она будет меняться со временем. У нас не так много работ по попытке осознания 90-х годов, по попытке осознания причинно-следственных связей. Именно осознание, не раздача оценок, а именно анализа, осознания и так далее. И мы как бы прилепили там с, значит, какой-то легкой пиаровской руки лейбл вот этот вот «Лихие 90-е», и типа в общественном сознании закрыли эту тему. Мы нынешнее время самоутверждаем за счет того, что а вот как плохо было там.
Это нужно молодежи напоминать и показывать.
Да, это все найдет своего зрителя со временем. И со временем я думаю, что это все будет больше и больше ценность, потому что сейчас мы еще там, вот я слушаю там отзывы каких-то зрителей, да, и надо понимать, что мы живем, я уж не знаю, как мы дошли до такого, но мы живем в крайне там путиноцентричной стране. У нас все относительно Путина существует. Неважно, за, против, все исключительно относительно него. И люди там, которые смотрят сейчас этот фильм, например, многие из них, не могут вырваться из этой парадигмы. Они смотрят исключительно с точки зрения того, Путин красавчик, значит, или Путин не красавчик.
Слушайте, но по фильму складывается впечатление, что Путин прям очень красавчик.
Это типа пропагандистский фильм, или это, значит, какой-то там оппозиционный фильм. А он не пропагандистский и не оппозиционный, он вообще про другое.
Вот, кстати говоря, насчет вообще про другое. В самом начале фильма Ксения объясняет, что она делает этот фильм для того, чтобы себе ответить на вопрос. Она себе-то ответила, как думаете?
Ну, конечно, послушайте, она много лет, значит, сначала родители, потом какой-то инстинкт самосохранения или еще что-то, от нее как бы прятали эту тему, понимаете? Конечно, она хотела расставить точки над «и». Конечно, то, что она изучила дело, вот это вот, прочитала вот эти вот сотни томов, понимаете, конечно, ну как, это, конечно, важно, это дело твоего отца, понимаете, и когда следователь говорит там в фильме, который вел, которого поставили на это дело, и который уволился потому что он не мог ничего найти, и ни одной секунды Собчак не был в ранге обвиняемого, значит, в этом деле, и нет ничего, они не смогли никак привязать ничего ни к чему совсем, хотя какие силы на это были брошены, и как от него этого требовали, он рассказывает там в фильме, вот, и, конечно, когда тебе нужно это документальное подтверждение про твоего отца, потому что все эти наговоры, там, слухи и так далее, они, конечно, в тебе как-то оседают. Понимаете? И мне кажется, что... Но мне кажется, что тут важно понять, что это фильм, я вот хотел сказать, там же главный герой, там, не Путин и даже не Собчак. Это фильм о времени, о преемственности времени, к о причинно-следственной связи.
У нас тоже уже время, да. Мы уже после новостей обязательно продолжим эту тему.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
И Максим Виторган, который к нам пришел и, слава богу, еще никуда не ушел.
Пока еще не умер, слава богу.
А мы говорили о деле Собчака, и хочется уже просто, чтобы как-то завершить, что ли, этот гештальт. Конечно же, всем интересно, Путин легко согласился, и как долго его снимали?
Я ничего об этом не знаю. Я знаю, что он не опоздал на съемку.
Такое ни возможно? Насколько?
Да, да, вот это я знаю.
Человека иногда что, опоздал что к английской их, королеве.
Что их предупредили, чтобы брали с собой бутерброды и так далее, потому что можно прождать не просто несколько часов, а сутки там просидеть, прождать его. Он не заставил девушек ждать и не опоздал к ним на съемку.
А сняли за один день?
Ну да, они разговаривали часа полтора, по-моему. Причем было отведено на это там типа полчаса, но он разговаривал часа полтора, да.
Ладно, мы завершаем с делом Собчака, потому что очень много еще всяких разных тем, которые тоже хочется обсудить, в том числе важных с точки зрения государства.
Да,
мы поговорим. Ну, потому что очень же вторая тема, которая интересует, президентские выборы, в которых участвовала ваша жена. Во-первых, дома как восприняли результаты голосования? Это было поражением, это было победой, это было ожидаемо для Ксении и для вас.
И как отходили?
Результаты? Я предсказал.
Прям вот...
Ну, практически, да. Почти точно. Вот, но, вы знаете, это сложная для нас тема. Да, вот, поэтому я, честно говоря, даже не знаю, что вам сказать. Мы пережили сложное время, вот, совсем непростое, наверное, это нужно было, вот. Я все равно, понимаете, я стараюсь на эту тему ничего не говорить, потому что, как бы сказать всей правды я не могу, а врать тоже не хочется. Поэтому вы, как настоящие журналисты, можете сейчас, как бы я начну на эту тему говорить, вы начнете мне задавать вопросы, я буду уходить от ответов и говорить вам. Вот, я очень уважаю Ксюшу за то, что она попыталась сделать. За то, что она попыталась сделать, а попыталась она не выиграть выборы. И, послушайте, я не такого уровня у меня иллюзии, и я прекрасно понимаю, что никаких выборов не было. Вот. И тут вопрос не в выборах. Что она попыталась сделать под этой крышей, я ее за эту попытку очень уважаю. У нее получилось немногое. Вот, она, конечно, рассчитывала на большее. Я опять-таки говорю не о собранных процентах, а я говорю об освобожденных людях, о какой-то помощи кому-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот, как бы вот, пожалуй, все, что я вам могу на эту тему сказать.
Тогда... А эмоционально долго отходили после этого? Ну, после каждого большого
события? Я не уверен, что мы уже отошли, да. Я не уверен, что мы отошли. Это очень сложное для нас было время и для меня, и для Ксении, и для нас обоих.
Я понимаю, что это вопрос не совсем к вам, но сейчас активно идет регистрация кандидатов на выборы мэра Москвы, и в том числе документы подал Антон Красовский, соратник и друг, в общем, Ксении Собчак. Она его
разговаривала? Я бы не сказал...
Нет,
он не друг Ксении Собчак.
А вот он у нас в эфире как-то был, говорил, что друг. Что
послушайте, они... Антон Красовский скажет, не соврет, недорого возьмет, понимаете? Поэтому он сегодня может говорить одно, завтра другое, поэтому, в общем, обращать особо внимание на то, что говорит Антон Красовский, а говорит он иногда очень талантливо, надо сказать. Но это, в общем, ничего не значит.
Ксения сама баллотироваться будет?
Нет.
И не знаете насчет Красовского, пыталась ли она его отговорить или
да
уговорить?
Да не пыталась,
вообще,
они не разговаривали. Он же в очередной раз устроил скандал и ушел, как он это всегда делает везде. Ну, послушайте, нашли тему для разговора, Антон Красовский, ну что, ей-богу.
Выборы. Можно вас спросить, а за кого вы будете голосовать?
Тут
вы можете не отвечать.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, пойду я или не пойду на выборы, значит, увижу ли я в этом какой-либо смысл или нет. Боюсь, что нет. Но пока не могу точно сказать. На выборы президента я не ходил.
А на выборы?
Вы не ходили в этом году на выборы президента?
Да.
Вы даже за Ксюшу не голосовали?
Нет.
Сейчас, подождите, должна эта информация как-то перевариться. А Ксюша нормально к этому отнеслась?
Ну, мы много об этом говорили, как-то пытались объяснить позиции друг друга.
Вам удалось донести свою мысль, как думаете?
Ну, я надеюсь, что да.
Ладно.
Ох, неожиданно, просто правда как-то очень.
Мы хотим к театру немножко вернуться.
Вот, давайте, вот это прекрасно.
К театру, но через Кирилла Серебренникова, да?
Так.
Вам когда-нибудь, скажите честно, вам когда-нибудь было страшно? Ваша жена баллотировалась в президенты. Вы среди прочего, последние, имею в виду, ваши работы, сыграли в мини-сериале «Этюды о свободе», который не вышел на большие экраны и вряд ли выйдет, судя по всему.
Да, это, между прочим, я думаю, моя лучшая роль в кино.
Вам страшно было хоть раз за себя, за свою жизнь, за свою свободу? На фоне того, что происходило вокруг Кирилла Серебренникова, на фоне высказывания Алексея Серебрякова?
За свободу не знаю, нет. А по поводу страха за там, жизнь, комфорт, уют и так далее, ну, это такой постоянный фон, в котором я живу.
Вы и сейчас находитесь в этом состоянии?
Ну, конечно. Конечно, конечно. Ну, просто, когда у тебя такая жена, это становится обычным фоном твоей жизни.
До того, как вы поженились, и вообще до Ксении в вашей жизни, у вас были мысли уехать из страны?
Никогда.
И соответственно, теперь этих мыслей тоже нету?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, нет. На самом деле, конечно, нет. Хотя удивительно, что на каком-то там далеком плане, чисто теоретическом, они стали появляться именно сейчас. Но это
из-за пенсионного возраста?
Это такие, знаете, это не буквальные мысли, а ну такие вот. Просто об этом никогда раньше не думалось. Может быть, это возраст. Но я просто себе совершенно этого не представляю. Понимаете, у меня профессия завязана на языке. Я прожил здесь 45 лет. Это моя родина, здесь все родное мое, понимаете? И как вы... Это как заново родиться, понимаете? Решиться на это, конечно, может не каждый. Я думаю, что я не из их числа.
Но у вас хороший английский.
Нет.
Нет?
Нет. Нет, у меня очень плохой английский. Что вы, я учил английский в спецшоле.
Вот, я об этом и хочу.
И с тех пор никогда больше его не учил, и он уже во мне умер окончательно.
Ваша первая роль Гамлета даже на английском была.
Ну, это в школе было, да.
Все забыли?
Нет, кое-что помню.
Сейчас завершается театральный сезон, и в вашем инстаграме последняя запись как раз о том, что вы закрыли 8-й сезон спектакля «Ближе». Когда в отпуск?
Нет, ну, в отпуск, на самом деле, в августе только, и то не факт, потому что если будут съемки, то как-то вот так вот урывками, отдельными днями.
Лучший отпуск — это что, и как, и где?
Ой, вы знаете, по-разному, совсем по-разному, потому что я люблю новые места по миру. Гулять, я бы так сказал. Не спортивно ходить, а гулять.
Представляю, Максим с лыжными палками.
Нет, такое тоже бывает, конечно. Вот, я люблю новые места. Я иногда люблю пляжный отдых, такой вот, когда ты превращаешься в папоротник. Вот, но не часто. С этим не надо перебирать никак. Вот, а так, я очень люблю горы. Я лет 6-7 назад Лёша Кортнев поставил меня на горные лыжи, вот, и я прямо очень мне это все понравилось.
Бог горы? Царь
нет,
горы?
Нет, я совсем не царь горы, но просто мне это очень нравится, конечно, это прям захватывает.
А с кем вы больше любите отдыхать? С друзьями, с семьей?
Одному?
Ну, по-разному, зависит от ситуации, по-разному. Ну, с друзьями, с женой, да.
А дети от предыдущих браков с вами в отпуск ездят? Или
да,
они уже
постоянно.
Слишком взрослые, чтобы вместе?
Не, ездят. Не, мы вообще плотно общаемся.
У вас есть особенность в семье, это часто бывает у людей от искусства, ваши дети называют вашего отца Эмочкой.
Ну, его все так называют, да.
Да? А вы как его называете?
Нет, я папа, да.
У вас какие-то... Скорее, дружеские отношения с отцом или такие?
Нет,
папа-отец?
Скорее, родственные, я бы сказал, не дружественные, а родственные. Потому что дружественные — это постоянная включенность, когда ты ощущаешь жизнь чем живет человек, чем он увлечен и так далее, у нас скорее родственные отношения, то есть мы, это как бы близкая связь, но мы живем разными жизнями, и они не так часто пересекаются.
Но если происходит какое-то событие очень важное, вы сообщаете первому отцу или третьему?
Нет, не первому, нет.
А с вашими детьми у вас какие отношения?
По-разному. С Полиной очень близкие, с Даней посложнее, потому что ему сильно доставалось от меня. Вот, он сейчас как раз заканчивает.
Да заканчивает, вот не скажешь, что вы
заканчивает суровый. Школу, как раз сейчас сдает ЕГЭ, вот, поступление, и я и думаю, что он надеется, и я надеюсь, что этот период для него будет закончен, и наступит уже какая-то самостоятельность и свобода.
А решил, куда поступать-то?
Да.
Куда?
На операторский.
Вот. Он же признавался, что он мечтает стать оператором. Вы поддерживаете?
Да. Я больше вам скажу, я не просто поддерживаю, когда-то именно я его на это сориентировал.
Каким образом?
Ну, как-то так вот его...
Подарили первую камеру?
Нет, а почему именно оператор?
Ну, потому что он явно гуманитарий, он явно человек творческий. Мне совершенно не хотелось, чтобы он был артистом. Вот, и я не знаю, на самом деле, еще рано как бы сплевывать и говорить, что, слава богу, этого нет, потому что все еще может сорваться в любой момент. Вот, и мне показалось... А потом он, когда был еще маленький совсем, он как-то брал фотоаппарат и какие-то делал такие фотографии, ну, наверное, отчасти и случайно. Ну, ничего у них такого особенного, выдающегося не было, но было видно, что какой-то есть у него глаз, как мне показалось. Вот, и поэтому как-то я его в эту сторону начал подталкивать, а дальше уж он сам.
А чему вы учитесь у своих детей? У всех?
Ох, чему я мог бы научиться, я бы так сказал.
Платона, в частности, вот особенно чему.
Нет, но он очень такой с характером, очень целеустремленный чувак.
Это уже понятно?
Да-да-да, он такой очень прямо, очень открытый, схватывающий все.
В буквальном смысле, постоянно
все повторяющий, то есть он... как бы очень много говорит, но, слава богу, есть у кого. Ну вот, все повторяет постоянно, он плавает.
Я хотела вас еще про Даню спросить, раз уж мы говорили о том, кем он собирается стать. Год назад он признавался, что он работает в одном из московских кафе официантом и зарабатывает за смену 1000 рублей без учета чаевых. Скажите, вам денег не хватало в семье? Почему он пошел? Это вы направили?
Его было
личное решение.
Ну, мне
кажется, просто так странно. Вроде всего хватает, но наверняка у него были карманные деньги. А он там рассказывал в одном из интервью, что он сам решил так.
На самом деле... Как вам сказать? Вот я рос в семье, да, мы были совсем не богатые, значит, до первого класса мы жили в коммуналке, когда я пошел в первый класс, переехали в двухкомнатную квартиру, там общей площади 60 метров, по-моему, в которой прожили, собственно. У моей мамы не было ни отдельной спальни собственной, ни... Вот, и там первая машина у моих родителей появилась, там, когда им было 45 лет, как мне сейчас.
Обычная советская семья.
Да, такая, вот, но при этом, как бы, родители всегда давали мне то, что могли дать, как бы, я не чувствовал себя обделенным и так далее. Вот, и я старался со своими детьми так же, они очень щепетильны в отношении денег. Они знают им цену. Мы с детства воспитывали их таким образом, что они должны понимать, что ты не можешь чего-то купить, потому что это дорого, и это аргумент, и это нормально, ничего в этом такого страшного нет. Я вообще не помню своих детей, честно говоря, в детском магазине, вот когда они были еще маленькие, чтобы они вот орали и кричали «купи, купи». Вот, я такой истории вообще ни одной не помню. Вот, и поэтому, понимаете, у Дани там были какие-то естественные мальчиковые проблемы становления личности и так далее. И мне показалось, что это будет хорошо, если он пойдет и будет зарабатывать себе деньги.
А он советовался с вами или просто пошел, устроился официантом и все?
Потом, ну, я ему сказал, иди официантом поработай. Он нашел сам, место он нашел сам. Как бы,
вы помните, как вы сами первые деньги заработали?
Я сам первые деньги заработал в таксопарке на ТО-2. Технический осмотр 2. Вот,
сколько лет?
Руки мыл солидолом. Нет, не лет, месяцев, где-то полгода.
Нет, вам
нет,
было
вам
сколько
лет было?
Мне было 15, наверное, да, 16.
А что за история, когда вы разгружали юпи?
Ага, ну, это, вы знаете, я, значит, проходил так называемую службу в армии, я служил в театре Российской армии. Там была, сейчас ее уже, по-моему, нет, такая команда называлась, это команда. Вот, в театре, по-моему, не работало ничего, кроме этой команды. Все работы, которые должны были производиться, вот, все они делали вот за счет этой дармовой силы, значит. И в том числе в те времена, там уж я не знаю, кто лично, значит, помещение-то огромное, этого театра Российской армии, и там сдавали под склады какие-то, значит, в подвале помещения какие-то огромные. Вот, и, видимо, коммерсанты, значит, которые хранили там свои товары, они как-то платили какие-то деньги там руководству этой команды, я не знаю, нас отсылали разгружать вот этот вот, был такой вот этот сок юпи.
Вот, кто рос в 90-е, он знает.
Проверка на возраст, да.
Да, такой-то, да, такой термоядерный порошочек, который разъедал железо, по-моему. Вот, и мы разгружали его, вот, ты, значит, стояло пару людей в фуре, они сбрасывали это вниз, значит, где грузили это на тележке все, вот, и пару коробочек обязательно забрасывали, там был такой верхний ярус, вот, мы, значит, вот так вот сбрасывая вниз эти коробочки, пару коробочек забрасывали наверх, вот, потом шли эти коробочки, сдавали в ларьки эти коммерческие, значит, там за копейки какие-то их продавали, на реализацию отдавали.
На что юпи меняли вы?
На деньги.
Ну, на деньги, а потом?
А потом, не знаю даже, честно говоря.
Коммерческая
вот.
Жилка.
Про подвальные этажи театра мы поговорили, а про сам театр еще раз хотела вернуться к этому. Вы не раз говорили, что совместная ваша работа в спектакле «Женитьба» с Ксенией Собчак, это довольно сложно вообще. Вы много спорили, много ругались. Значит ли это, что если еще раз появится возможность сыграть вместе где-то, вы скорее откажетесь?
Ну, пока отказываюсь.
А уже были несколько раз предлагали.
Да.
Это секрет, что это за?
Да нет, роль? Просто не имеет значения, ну, какая разница. Нет, пока отказываюсь, да.
И еще вы тоже признавались, что в «Женитьбе» вам вдвоем играть уже предлагали, но это был антрепризный спектакль.
Да, это был, котором... это было за год до того, как началась история в Театре нации. За год до этого нам предложили антрепризный спектакль, но он носил абсолютно такой чисто коммерческий характер. Вот, построенный исключительно на эксплуатации там наших имен и так далее. В этом не было никакого искусства, и мы отказались, да.
Но вы говорили, что эту «Женитьбу», эту роль вы тоже не сразу полюбили, только
но
потом.
Но это было связано совсем с другим. Просто тот сценический язык, который мне предложил, способ существования, который предложил режиссер-постановщик Филипп Григорян, он был для меня абсолютно новый, и он был для меня абсолютно чужой мне.
Вот, но интересно.
Такой народный, и он мне не просто давался. Я долгое время, я только спектаклю к 10-му понял вообще, что надо... Ну, не к 10-му, но к 5-му.
А вы говорили вообще всегда, понял, что к 5-й-6-й это, собственно,
да,
и есть премьера, на самом деле.
Понял вообще, что надо делать. Вот, потому что... Вот, но, тем не менее, да, мы уже после этого с Филиппом выпустили еще один спектакль в Гоголь-центре «Маяковский. Трагедия». Вот, в общем, как-то приработались.
Кто сейчас лучший театральный режиссер в России?
Ой, я не фанат составления...
Рейтингов?
Да, этих самых, как называется, еще нет, топ-листов, это хит-парадов и так далее.
Вот с театром...
Режиссеров очень много, очень разных. Театр живет интересной жизнью, которая, к сожалению... Я просто не думал, что это так быстро произойдет, которую, к сожалению... оказалось, я думал, что театр долгое время будет оставаться таким тихим, никому не нужным островком, на который никто не будет обращать внимания. В этом я ошибся. И то, что и все, и дело Кирилла Серебренникова, и «Седьмой студии», Вот, и еще масса других проявлений, когда все это становится таким поводом не для культурологических каких-то рассуждений, да, и каких-то, да, оценок и анализа какого-то, а используется в каких-то странных околополитических событиях.
У нас до рубрики немножко...
Хотела вас спросить про благотворительное мероприятие, которое стоит в следующие выходные, которые
да,
вы ведете.
Да, давайте я вам расскажу. Вот это я сделаю с большим удовольствием.
Значит, все остальное
было так. Мы сейчас над этим усиленно работаем. Мы вышли на финишную прямую. У нас 24 июня с 16 часов до 22 часов, то есть это длинное большое мероприятие, состоится вот посреди всего этого футбольного безумия. Каким образом нам удалось добиться, согласовать, получить все согласования?
Так это... вам дали это время вообще.
Да, значит, в саду Эрмитаж под открытым небом уже становится традиционным наш такой мини-музыкальный фестиваль, который называется «Настроение лета». Вот мы делали его в прошлом году, у нас там были Антон Беляев, группа Би-2, ну, там масса всевозможных артистов. Мы делаем в этом году артистов еще больше.
Кто?
Две сцены «Лето и зима», как я их назвал, у нас будет зимняя сцена одна. Вот, в этом году будет группа «Звери», в этом году будет дискотека «Авария», в этом году будет Вася Зорки, «Race to Space», «Янге», в этом году будет Вася Обломов, Ума Турман, ну, в общем...
Ваша роль... Там две сцены-то, там же
да,
маленькие совсем.
Ну, они небольшие
нашли.
Такие есть. Вот, и это будет абсолютно благотворительное мероприятие.
Куда
значит,
деньги?
Все деньги, фонд, которому я помогаю много лет практически с момента его организации, это фонд «Бюро добрых дел», который занимается помощью детским домам и интернатам. Причем деньги вот именно конкретно с этого мероприятия не просто отправляются в фонд, они отправляются на конкретную программу. Мы так делаем всегда. Эта программа называется «История успеха». Это программа профориентации выпускников детских домов и интернатов, потому что, ну, мы начинали, когда еще там лет 5-6 назад, мы начинали с того, что просто поставляли какие-то хоз-канцтовары в детские дома и интернаты, потом поняли, что проблемы все значительно глубже, вот, что оттуда выходят люди, там, 90% детей, например, выпускников детских домов возвращаются в детские дома.
Давайте вот. У нас, поскольку времени остается немного, для того, чтобы принять участие, что нужно сделать,
надо зайти на www.burodd.ru, вот, купить себе билеты и прекрасно приходить к нам 24-го в 16:00 в сад Эрмитаж.
Вы там будете петь?
Я могу, я в прошлом году пел с Би-2 там, да, а мы будем с Ксенией это все вести еще.
Приходите 24 июня, это следующее воскресенье в 16:00 сад Эрмитаж, Бюро добрых дел, это то, кому вы можете помочь. И у нас рубрика традиционная, 5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов, потому что времени осталось совсем мало. Что вы скрыли когда-то от мамы?
Как прогуливал школу, например.
Второй вопрос. Да простит меня Ксения. С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Вы знаете, я когда-то принял решение не делать этого и пока держусь.
Вот. Кстати, почему у вас нет кольца на пальце?
Забыл.
Самая большая ошибка в жизни, кажется, то, что вы только что забыли кольцо.
Ой, ошибок много, честно говоря. Ошибок много.
Тогда следующий, мне кажется, будет сейчас вопрос.
Кого бы вы попросили прощения?
Вы знаете, есть один человек, у которого я попросил прощения, его нет уже в живых. Это мой приятель и мой однокурсник. Ну, собственно, я успел попросить у него прощения.
А за что?
Не скажу.
Он простил?
Да.
Последний вопрос, это кто ваш лучший друг?
У меня два лучших друга. Вот.
Давайте это... передадим привет.
Из них это делают на радио? Из них кто-то с детства или нет?
Нет.
Есть ли у вас друзья из детства?
Нет, вы знаете, нет таких вот прям друзей. Нету ни из детства, ни из школы нету. Нету. А два лучших друга — это Лёша Барац и Слава Хаид.
Мы их знаем.
Будет продолжение, о чем говорят мужчины?
Слушайте, я надеюсь, что нет уже, сколько можно, по-боже мой.
Спасибо вам большое, что нашли время.
В гостях был Максим Виторган, актер и режиссер, говорили обо всем. Спасибо большое, что
спасибо
пришли.
Вам.
Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.